Слава нашему Господу! Мы с вами дальше пойдем по темам рассуждения месячного Писания. Сегодня мы коснемся в третьей части вопроса, насажденные у него в саду, или зрелость. Более внимание наше сегодня будет возрастание в зрелость. Вспоминаем место Писания, откуда мы берем это, как по порядку месячного Писания движемся. 1 Коринфянам 3 главы. С 6 по 9. Здесь написано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». В какую степень? В какую степень возрастил Бог? Чем мерить? Потому что в Священном Писании сам Господь в одни плоти своей сказал интересные такие слова. «Вышел сеятель сеять». И вот говорит, в одном случае зерно упало при дороге, другое на каменистую почву, третье в терны, четвертое только на добрую. И там интересная фраза: одно 30, другое 60, другое 100 крат. Принесло плод. В какую степень? «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему насаждающий, поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же, поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Сегодня мы рассматриваем опять вопрос. Зрелость, зависящая от кого? От Бога, от проповедующих, от поливающих, или от тех, которые воспринимают, хотят воспринимать, или насколько воспринимают, насколько они продуктивны. По-другому, если обратиться к школьной программе, вы знаете, там сейчас, может быть, мы не очень глубоко коснемся этого вопроса, преподаватель одинаково преподает школьную программу для учеников в классе. Но вот удивительно, кто-то берут, а кто-то не берут. Вся причина заключается в том, что куда они потратили свое свободное время. Как они усидчиво занимались, как они прилежно занимались, как они беспокоились об этих вопросах. Почему? Отсюда вытекает вопрос. Оказывается, кто как заинтересован воспринимать, оттуда вопрос, насколько у него насыщенное будет зерно или принесение плода. Следующий момент, о котором мы сегодня очень коснемся. В «Песне песней» там сложное такое местописание описывается, но мы его целиком не будем читать, возьмем только часть, одну фразу. «Песня песней», 8 глава, 10 стих, там такая фраза: «Потому, вот почему-то, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В чьих глазах мы понимаем, что мы достигаем духовной полноты? Мы не о физической полноте. Если принципиально рассматривать, на сегодняшний день немалое количество христиан рассматривают достижение физической, физиологической полноты, ни о чем не говорящей нисколько абсолютно. Или наоборот, свидетельствующей об отсутствии духовной полноты. Почему? Потому что Священное Писание говорит, раз мы касаемся этого момента, украшающие свою внешность показывают то, что в них нету кроткого и молчаливого духа. Это касается хоть сестер, хоть братьев. Хоть братьев, хоть сестер. Мы как-то с вами разбирали этот вопрос. Оказывается, не бывает такого момента, чтобы украшались два направления, внешнее и духовное. Не бывает такого. Или одно, или другое. Сам Сын Божий говорит: не можете служить двум господам. Или одного будете любить, другого ненавидеть, одному усердствовать, а другом в небрежном, или как сказать, пренебрежительном состоянии он у вас будет. То есть неполнота внимания ему будет. Но не получится у человека, понимаете, чтобы человек беспокоился общения с Богом и в то же самое время был рабом внешней своей красоты. Такое не бывает. Итак, вопрос. Еще раз. «Потому я буду в глазах Его». Вот удивительное положение. Оказывается, глазами меряется все абсолютно. Но мы сегодня будем говорить о глазах Божьих, о глазах человеческих. В каком направлении? Вот интересно, в глазах своих мы можем считать себя как достигшие определенной полноты духовного возраста. Мы можем быть в глазах окружающих людей. Вот окружающие люди или мы в адрес кого-то говорим о чем-то. Если принципиально, если мы даем добрые отзывы в адрес кого-то, мы понимаем, что мы связали себя. Это получается, по нашим словам, имеется поручительство об этом человеке, и нам доверяют, если мы обладаем определенным авторитетом в каком-то обществе. Ну вот он сказал, она сказала, в адрес того, значит, с этим мнением можно считаться. Представим себе такую картину, что тот, за кого мы походатайствовали, оказался человек очень такой, знаете, любовь да будет непритворна, миловидность обманчива, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Представьте себе такую картину, что это вскрылось. Что дальше? Мы свидетельствуем о вопросе человека, что он достиг определенной полноты, ходатайствуем за него, образно говоря, распинаемся. А потом к нам будет вопрос, как ты об этом человеке имел такое мнение? Когда, смотри, какие теперь факты, что тебе ты будешь говорить? О, если бы, знаете, стоял бы вопрос так, в глазах семи очей Божьих мы имеем что? Потому я буду в глазах семи очей Божьих, как достигший полноты. Итак, вопрос. Мы у него в саду, в винограднике, мы его насаждение. О чем он хочет похвалиться? О вопросе достижения полноты. Следующий момент. Очень интересно, апостол Павел, послание Тимофею, 2 Тимофея, 3 глава, мы будем читать. С 12 по 17 наше внимание в 17 стихе, и тем не менее, вот эти стихи нам необходимо тоже осветить и обратить на это внимание. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Оказывается, Бог будет рассматривать их как свое насаждение в винограднике его. Дальше, он будет рассматривать вопрос полноты их. Полнота их в вопросе желания жить благочестиво обязательно выльется в определенный плод, в определенные последствия. Они будут гонимы. Отсюда вытекает вопрос, когда мы гонимы, потому что мы желаем жить благочестиво, это показатель определенного уровня полноты созревания внутренности нашей к вопросу нашего личного общения с Богом. По-другому. Иисус сказал, он говорит, отче, я исполнил волю твою, выполнил то дело, поручение, которое ты мне определил. Слово, которое ты, говорит, мне дал, я им передал. Они приняли, и их мир сразу же возненавидел. Показатель полноты и принятия слова твоего заключается в вопросе того, что мир сразу распознал. Они не наши, говорит. Их гнать надо. А почему их гнать надо? Потому что они стали, говорит, в прямой вражде с этим окружающим миром. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Разве, говорит, вы не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? В открытую форму вражды, входящие в свое время, и вдруг теперь принимающие глубокие слова Божьи, эти слова произвели работу, полноту этой работы. Полнота работы – это есть отторжение от чего-то. Следующий вопрос. Интересно описано, говорит, почему, говорит, ты для меня оказываешься обманчивым источником, неверной водою? Почему, говорит, рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание или врачевство? Бог говорит, если ты обратишься, значит, у тебя, говорит, обращения нету, у тебя поворота нету. Дальше, у тебя лечение этой раны поверхностное. Но если, говорит, у тебя будет полнота, это... Если ты воспримешь все рецепты духовного исцеления, не поверхностного лечения ран. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нету. Не боятся, говорит, они этого делать. Если, говорит, ты пойдешь правильным этим путем, то, говорит, ты начнешь из ничтожного извлекать драгоценное. Дальше. Ты, говорит, подойдешь к такому моменту, с одной стороны, рана твоя сердечная исцелится. Причина долгосрочных, болезненных, гниющих ран нашей внутренности, причина того, что мы не поворачиваемся к Богу лицом. Ну, это, знаете, главврач вселенной и умудриться у него остаться больным. Кто виновен? Боже, ты знаешь, в твоем слове рецепторов, где ты рецепты пишешь, неправильно назначена, это как сказать, ну, выписка, или как правильно сказать, что какое лекарство, после которого принимать. У Бога всегда все правильно. Но если, а я, говорит, Господи, принимаю лекарства, они не лечат. В таком случае ты не взял выписку анализа твоего духовного здоровья у самого Господа. Значит, ты ходил по каким-то не врачам, а рвачам. Ты искал себе учителей, которые льстят слуху. Ты искал тех, которые тебе дадут таблетки от головной боли, так выразимся, не найдя причину, почему у тебя голова болит. Вот она, говорит, твоя полнота, до чего ты докатываешься. Это курс самолечения, тире самоколечения. А потом на кого-то надо списать. Списывается на Бога, на церковь, на слово, на прочие вопросы. Но дело в том, что зачастую... Апостол Павел пишет Тимофею, люди не хотят в последнее время принимать здравые медицинские заключения о духовном здоровье. Они будут избирать себе таких учителей, врачей, которые будут льстить слуху и будут выписывать таблетки наподобие посаженности на небесах. Вы спасены. Апостол Павел говорит, нет, неправда. Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Мы спасены в надежде. Если ты думаешь о себе, что ты стоишь, береги, чтобы ты не упал. Стой и дорожи той свободой. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос. И не подвергайтесь, то есть сами себя, опять игу рабства не подвергайте. Интересные законы. Вот тут ставится вопрос. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Дальше сам Господь сказал. Горе вам, если все люди о вас будут говорить. Хорошо. Так делали со лжепророками отцы. Почему? Ну, понимаете, это надо обмануть человека, говорить ему лестное, прекрасное, и когда подходит уже момент перехода, тогда человек уже врасплох берется, и вот тогда его уже оставляют, ну, решай теперь сам свои вопросы, и начинаются проблемы. Дальше. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. Что делая? Сегодня было прочитано в начале собрания, к молитве, интересное такое слово, чтобы нам избавиться от злых, негодных людей, ибо не у всех вера, потому что, говорит, они кознями занимаются. Где это, люди внешние? Нет, внутренние. Здесь говорится, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Вводя в заблуждение и заблуждаясь, есть не что иное, как убаюкивание бдительности человека. Говоря о вопросе, да ничего, ладно, вот с этим тоже, вот перерастет. Так обычно говорят родители в адрес своих детей, родственники говорят, дедушки, бабушки в адрес своих внуков. Да перерастет, правильно, из простого греха в хитрый грех перерастет. Из открытой формы в скрытую, спрятанную перерастет. А была одна проблема, станет семь, перерастет из одной в семь. Абы крестить, а там разберется водным крещением. Абы попереженить, а там они разбираются. Хай разбираются при закрытых дверях. А потом их недоразумение молодоженов, среднеженных, староженов, потому что зачастую бывают моменты, скрываются в первом месяце, через полгода, через год, через 3 года, 5, 10, через 20, через 30, 40 лет совместной жизни скрывается. Что скрывается? Что они всю жизнь будут разбираться в своих вопросах. Вот и плоды зрелости. Вот оно что. А почему? А потому что незрелое состояние предлагается. Очень простой пример. Помните, мы с вами разбирали такой момент, не помню о каких темах, но факт, я на нем не основываюсь, но он соответствует Священному Писанию. Было предложено, говорит, в видении показан стол, на котором, ну, для пира все расставлено, приготовлено. О, ну такой стол, знаете, ну если сытый, проголодаешься. И Бог задает вопрос, ну что, будешь благословлять? Да, Господи, да, конечно, буду благословлять, буду благодарить и буду с благодарностью принимать пищу. Ай, подойди поближе. Человек подходит в видении поближе, охает, ахает, дурно становится. А чего так? Центральное место на столе, тушки лежат, курочки там, индюшки, ну вот такая птица, жареная целиком на веретеле, или как ее там назвать. И аж дальше что? А дальше, говорит, такое, говорит, разве можно благословлять? А в чем проблема? Он говорит, перья повыдергали, а пеньки или корешки, или как это сказать, вот в чем перо стоит, это осталось. Волос не смоленый, а ее уже обжарили, понимаете. Это, говорит, еще полбеды. Вся беда впереди заключается в том, что их, говорит, не потрошили. Меч Слова Божье, обоюдоострый, не проник до разделения души и духа составов мозгов. Нисколько. Внутренности остались, нечистоты остались. Чем раньше человек или курочка, сразу духовный переход делаем, питался, так и осталось, стиль мышления, все остальное осталось. Но зато, вы представляете, уже отправили в печь. Скажи, Бог задает вопрос, такое можно, говорит, теперь принимать в пищу? Говорит, Господи, как? Это, говорит, надо привести в порядок. А когда ты, говорит, будешь приводить в порядок, что там будет? А внутри вот там нечистота, она может разлиться, желчь может разлиться. Говорит, Господи, да теперь, если эти тушки приводить в порядок, что от них останется? Куски мяса? И Бог обращает внимание и говорит, скажи вот тем, кто ответственный за служение в церкви. А за служение в церкви ответственны все мы. Я, говорит, поставил тебя или вас, на то, чтобы вы, говорит, потрудились. А что, говорит, вы мне предложили? Знаете, когда мой дедушка рассказывал, он работал на монетном дворе СССР, громадной страны, центральный главный банк, где деньги печатались, то для того, чтобы принять нового работника, там ставился вопрос: трое старых сотрудников должны ходатайствовать о новом четвертом, чтобы своим ходатайством либо поручиться, либо связать себя с ним. Если этот новый не оправдывал, то выгоняли нового вместе с тремя, которые за него положились. Послушайте, а церковь – проходной двор. Папы и мамы распинаются за своих детей и говорят, они в полноте возраста духовного на предмет обещания Богу доброй совести. Дальше. Их макнули в воду. Послушайте, я сталкивался с такими вещами, что мне стало страшно, чтобы мне идти туда, чтобы кого-то сочитывать. Знаете почему? Пожалуйста, чтобы мы правильно друг друга понимали. Я говорю, Господи, вот зная ее, чтобы я пошел вместе с женихом сватать ее, засватать, я же знаю, что там творится. Потом же этот жених, который станет мужем, скажет, ты знал, в каком она состоянии, и ты промолчал, не сказал, и ты мне ее подсунул. Давайте прямо открыто говорить. Или я знаю его духовное состояние, и теперь он кого-то сватает. И чтобы я с ним пошел и ее засватал, и потом она вскроется, это дело, и она скажет, слушай, кого, куда ты меня привел? А теперь мне развестись нельзя, я всю жизнь буду связанная. Послушайте, сколько измученных семей, сколько измученных душ страдает. А почему? Потому что такое легкомысленное отношение. Посаженные у него, ну и растите как хотите. Это не проходной двор. Это очень серьезнейшие вещи. Но на эти вещи зачастую глаза закрывают. Да ладно, потом как-нибудь пронесет, куда-нибудь вынесет. Вот оно и выносит. А потом приходится, знаете, в такие страшные обстоятельства попадать, в семьи заходишь и не знаешь, за голову хвататься или за сердце. Разводить нельзя, бросать нельзя. Отлучать тоже нельзя. Раскрывать грехи пред всем народом тоже нельзя. Люди не каются, не освобождаются, остаются при своем мнении. Еще и злыми становятся. Потому что, видите ли, Слово Божье, апостол Павел говорит, почему это говорит, говоря вам правду, я сделался вашим врагом? Но когда посаженные вы на небесах, аллилуйя, все такие счастливые, ну хватит, наверное, играть в театральные постановки. Это же серьезнейшие вещи. Это же не... Ну, с одной стороны, это тупик, но с другой стороны, это не тупик. Когда мы это все видим, Боже, мы к Тебе идем. Боже, посмотри, в каком мы состоянии. А ты пребывай в том, чему научен. И что тебе верено, зная, кем ты научен. Значит, получается, у тебя есть полнота созревания вот этого вопроса, налитость плода. Какая? А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь Священное Писание. А кто-то скажет, а я в старости уверовал. Вот день уверования в старости есть духовное детство, благословенное в Господе. С этого дня мы сегодня будем касаться. Если правильная закладка фундамента уверования Сына Божьего, то ты будешь знать Священные Писания, которые что сделают? Которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодохновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Интересно то, что Священное Писание говорит. Вот эта приготовленность ко всякому доброму делу – это показатель очень глубокой истины. Какого порядка? Об этом очень глубоко пишет Марк, рассказывая одну из притч нашего Господа. И прежде чем мы коснемся этого вопроса, апостол Павел говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Вы будете ходить так, как вы приняли, и потому как вы ходите, видно, как вы его приняли. Поэтому если в хождении нашем спотыкание, неверности, неправильности, нам срочно необходимо эти вопросы быстренько-быстренько рассмотреть, пока есть время, пока не поздно. У Марка описывается интересная фраза. 4 главы, с 26 по 29 стих читаем. «И сказал», то есть притчу, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя сходит, растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Полное, я не очень знаю, что такое полное, но как читаю, так и понимаю. Есть полное, а есть пустое. Ненаполненное, пустоцвет, ненасыщенное. Это уже не зерно, я не знаю, куда его девают. Скотам, и, ну, скотам, конечно, все пойдет, но из него ничего не сделаешь. Потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Интересный закон. Вот он сказал интересное такое положение. Если благословенная земля, почва, на которой брошено неудачное, посеяно доброе зерно. Сегодня упоминался этот вопрос. Семя его, если принципиально пребывает в нем, оно грешить не может. Если, говорит, вот эта почва обработана, если эта почва благословенна, ты посади туда, оно само расти будет. Звучит так очень интересно. Позвольте, скажите, пожалуйста, Бог сказал в свое время в Египте, 7 лет будет изобилия. Вот он взял и сказал, вот такое благословение взял и отдал. Послушайте, там столько было засеяно полей, что ходить по каждому полю и проверять, ну это бессмысленно. Я не знаю, как они их поливали, я не могу ответить эти вопросы. Но там было все решено. Священное Писание говорит о вопросе, что зерно в тот год приносило по жмении горсти, или как это сказать, ну не в двух ладонях, в одной, а сколько в ладонь может поместиться? Но там же не 10 зерен. Если 10, то они такие, знаете, громадины. Я не знаю, что такая пшеница, что ли, была. Как орех, что ли, такого размера. Ну, наверное, не может быть такого. Скорее всего, что во 100 крат. Священное Писание описывает, что в свое время Авраам, Исаак, Иаков, вот у них, там интересное было благословение. И вот Исаак тот год сеял и получил во 100 крат более урожая. Вот интересно, он ходил шатрами, но было время, когда можно было посеять и пожать. Вот интересно, значит, ты, говорит, сделай все, что я тебе говорю, если ты делаешь по слову моему, то ты, говорит, увидишь полноту эту. Эта полнота, говорит, обязательно выльется в большое благословение. Зрелость и полнота, как два неоспоримых, ну, сочетывающих друг с другом вопроса. Полное зерно и зрелость. Интересно, знаете, вот смотреть на полное и зрелое, это настолько насыщенное, настолько полнота там находится. Бог говорит, я, говорит, хочу вот это, говорит, благословение мое передать своему наследию. Вопрос, когда это может происходить? Есть интереснейший такой закон, мы как-то с вами его касались, в первой, насколько помню, теме. В ней части этой темы сегодня опять вспомним, во второй тоже. У Иова фраза очень интересная, описывается, 5 главы, 26 стих. «Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время». Вопрос ставится. Мы с вами как-то его задавали, сегодня опять будем задавать сами для себя. А так значит, зрелость у тебя произойдет только к старости? Апостол Павел пишет Тимофею, да будет бодрый человек совершен ко всякому доброму делу приготовлен. А что такое совершенство? Что такое приготовленность? Как это понимать? Если принципиально смотреть, то вопрос очень-очень просто будет рассматриваться. А вот когда мы смотрим на детей, то мы так замечаем, вот что-то у нашего ребятенка задерживаются зубки, что-то они очень медленно растут. А вот у этого нашего ребятенка вовремя пошли. Ну, чем это мерять? А вот у этого нашего ребятенка очень ранние зубки пошли. Я сегодня не разбираю вопрос, ранние, вовремя или опоздавшие. Я хотел бы рассматривать вопрос, согласно Священному Писанию, чтобы мы правильно понимали. Вот мы смотрим развитие ребенка правильное. Ну, есть определенный интервал. Кто-то немножко раньше, кто-то в серединке, кто-то чуть попозже. Но это период времени, который необходимо, чтобы у ребятенка было бы развитие. Вот это развитие ты видишь. И ты видишь, что у него и смекалка работает, у него сообразительность работает, у него растет и на добро, а вот зло надо выкорчевывать. И вот каждому времени своего возраста или периода возрастного этот ребятенок совершен. Ко всякому доброму делу, согласно его возрасту, приготовлен. по его возрасту ему можно поручить, и он выполнит. Сейчас болезненный вопрос будет. Папы, мамы, дедушки, бабушки, пожалуйста, дяди, тети. Разворот на нас самих, на наших детей. Позвольте, мы за всеми детьми нашими наблюдаем, что они развиваются правильно. Мы видим в них полное зерно. Или есть вещи, которые мы поручить не можем, попросить не можем. Вот по времени они должны выполнить, они не делают. Поручаем, они ломают, все наоборот делают. Вот на зло они такие смекалистые, на добро, ну такие тугодумы. Больно это слышать, тяжело это. Бывают такие вредительные, вот навредить что-нибудь, у них работают тик-так, часики только так. Это показатели зачастую или папы, или мамы. Я понимаю вопрос, конечно, понимаете, папы творят чудеса в кавычках, а мамы потом расплачиваются. Или мамы творят чудеса в кавычках, потом еще и папы расплачиваются. Но давайте будем открытыми в этих вопросах, рассуждать и глубоко задумываться. Зачастую начинаем спрашивать с детей за ихнюю неполноту, а посмотреть бы на свою неполноту. Вы знаете, кто-то рассказывает, брат Сергей, говорит, знаешь что, вот я, говорит, хотела наказывать своего пацаненка, ему, я не помню, сколько там лет, 10-12, не помню. Я тебя буду наказывать, потому что ты у меня непослушный. Мама, мама, я тебя что-то хочу спросить. Вот такой, знаете, смекалистый. Мам, а ты своего Бога слушаешься, да? Брат Сергей говорит, у меня сразу рука с ремнем опустилась. Я говорю, а почему? Потому что ребятенок сказал, вот сегодня упоминалось, понимаете? Бог очень желает и желает, согласно Священному Писанию, чтобы мы были образцами. Мы зачастую не образцы, да, это правда. Это печальная картина. Боже, помилуй нас в этом вопросе. А тут ребятенок задает сразу вопрос. Ну, ты хочешь, чтобы я был послушный, а ты сама послушная своему Богу? Вы знаете, что он сказал между строчек? Мам, ну я же знаю, что ты непослушная. Я же вижу, что ты творишь. Ну, пап, я же знаю, что ты творишь. Но ты с меня требуешь. Господи, помоги нам, помилуй нас. Мы говорим о полноте, о зрелости. Вот сейчас мы затрагиваем вопрос интересный. Войдешь во гроб зрелости, значит, вот когда в гроб будешь ходить, тогда, говорит, и будешь зрелым. О, не, говорит, нет. Не так ставится вопрос. Вопрос ставится по-другому. Бог говорит, я желаю, чтобы зрелость и полнота была не к старости, а на всякую единицу времени, вот до того возраста, до какого мы достигли, чтобы по этому принципу жили, по этому правилу поступали. Дальше, не ставя на этом точку, дальше, чтобы было произрастание во имя Господне. Я, говорит, апостол Павел, не считаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания. Я считаю, что, говорит, мне нужно дальше расти, я понимаю, что я не имею права останавливаться. Позвольте. Вот когда что-то дело мы делаем, так пренебрежительно, знаете, вот спустя рукава, наплевательски. Да и так сойдет, и так сойдет, и так. Но когда наше дело делают нам, отсюда вытекает вопрос. Значит, получается, чтобы до нас достучаться, надо, чтобы нам наши дела подпортили, подпоганили. Тогда мы поняли, чем мы занимаемся. Чтобы потом мы подумали, а почему у нас нет этой полноты? А сколько нам лет, скажите, пожалуйста? Сколько нам лет?
Лет чего?
Хождение по кругу в пустыне, когда круги нарезал народ Израиля, образно говоря, а по кругу они двигались, так образно выразиться. 40 лет идти, когда за 40 дней туда и обратно, 12 глотателей сходили в землю обетованную. 40 дней у них взяло время пойти туда, побыть там и вернуться назад. Ну, понятно, станом так быстренько не пройдешь, потому что там дети, там скот и тому подобное. Ну, пускай, ну, 40 умноженное на 3, 120. Дней всего лишь 1/3 года, но не 40 же лет. По-другому. Следующий вопрос. Можно навыки и опыт духовный получать от Господа сразу на первом заходе? А тут получается, позвольте, что творится? Вот насажденные виноградники Его в Его саду, в Его цветнике, он говорит, я хочу, говорит, затронуть вопрос зрелости. Я хочу, говорит, затронуть вопрос полноты зерна. Псалом 89, это псалом молитва Моисея. И там мы только 12 стих читаем. Там он очень обширно рассматривается, но мы только 12 берем. 89 псалом, стих 12. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. По-другому читаем. Чтобы в конце концов мы приобрели бы сердце мудрое.
Ну как приобрести сердце мудрое? Что это значит? Что считается за мудрость?
Зачастую, мы сами рассматривали, Соломон говорит интересную фразу. Я, говорит, пред людьми, пред этим солнцем, пред окружающим показал себя довольно-таки мудрым, предприняв великие вопросы, дела и тому подобное. Но, говорит, потом, говорит, когда обратился на весь, говорит, прожитый путь, или посмотрел, интересно, сколько ему было лет, когда он это решил сделать, то внушил, говорит, своему сердцу отречься от этих дел. Позвольте, но неужели нужно нам жизнь с вами прожить, чтобы потом внушить себе отречься от своих дел? Ну, на сегодняшний день, знаете, уже практика жизни показывает не первый раз. Печальная картина, дай Бог, ну, слава Господу, когда успевают. Но это не доброе дело. Это, понимаете, когда человек уже абсолютно уверен, что он с земли уходит и оставаться не будет. Он на 101% уверен, все, уже смерть, смертный одр. Осталось время только привести свою жизнь в порядок. Скорее надо успеть исповедать и рассказать все. Вы знаете, мне приходилось не первый раз видеть такие вещи страшного порядка, когда грехи просто людей уводили. Мягко говоря, грехи уводили. Конкретно говоря, уже за грехами духовные личности, духи, уводили. Уводили до такой степени. Это, понимаете, кому-то была беседа, рассуждение, и Бог начал открывать некоторые вопросы и говорит о вопросе, слушай, скажи, пожалуйста, я сейчас не буду подробности рассказывать. Там ставился вопрос нарушения взаимоотношений с Богом, очень серьезное положение. И человек стал выкручиваться, уходить. Разговор закончился. Вечером связались два брата между собою и договорились, свидетелей не было. На утро, рано-рано утром, прийти в этот дом, где остановился этот старец, чтобы помочь ему прийти к покаянию, освободиться. Утречком рано приходят, стучатся. «Мир дому сего с миром! Заходите!» Зашли. Они называют, вот такой-то брат дома. «Нет, нету. А где он?» Что-то, говорит, странное с ним случилось. Утром он стал невменяемый. Его стало крутить, выворачивать. Он стал недовольным. Он стал дерганный, раздраженный. Но он на всех срывается. Что-то кто-то тебя огорчил. Да нет, и начинается, знаете, вот такая скандальная обстановка для того, чтобы развязать скандал. Этот скандал вылился в то, дело в том, что этот человек прожил очень много, ну, недель, месяцев в этом доме. Повернулся и ушел. За несколько часов, ну за час, может быть, за полчаса, может, за полтора часа до прихода, скажите, пожалуйста, кто ему не дал покоя? Кто его не допустил к покаянию? Мне приходилось видеть такие моменты, когда человек постепенно стал выходить на покаяние, на освящение. Один тормоз, второй, третий. Вдруг все равно он пробивается, или она и говорит, я должна рассказать, или должен рассказать вопросы. И никогда никому не были они открыты. А у человека возраст уже 70 с лишним, 80 с лишним лет. Я в следующий раз, говорит, раскрою это. Проходит время, человек молчит, еще и потом раз, переходит в другое собрание. Куда? В бомбоубежище. В убегалище. Город укрытия. Где проповеди не достигают. Где темы не будоражат. Где не беспокоят те, которые выводят народа Божьего с поля зрения освящаемости. Полнота? У кого какая? Это не укор, но это факт. Это неоспоримые моменты. Боже, помоги нам. А Бог нам помогает. И поэтому апостол Павел, затрагивая вопрос, говорит, я насадил, Аполлос поливал, возвращал Бог. Но когда вы посмотрите на ваши всходы, то вам придется задуматься о многих вопросах. И я, говорит, вам пишу это в 3 главе, не переходя еще в 4 и там остальные главы. Это, говорит, начало моего письма к вам. Я хочу заострить ваше внимание, потому что это катастрофическое положение. Я, говорит, хочу, чтобы вы в Боге имели зрелость и полноту. Дальше. Интересный закон. Об этом законе очень интересно описывает, во-первых, говорит наш Господь, описывает Матфей. Мы читаем у Матфея. 10 главы, стих 24-25. Здесь, конечно, к другому сюжету, но, тем не менее, здесь формула, закон вложен, очень глубокий. Здесь говорится, Матфея, 10 главы, 24-25. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем более ли домашних его». То есть, раз вы пошли тем путем, что вы восприняли слово, которое Отец передал через меня вам, Сын Божий говорит, Иисус Христос в одни плоти, и вы приняли это, а вы стали врагами для этого мира, мир возненавидел вас, и теперь, говорит, если меня называли, что я, говорит, Вельзевул во мне живет, так, говорит, то же самое, говорит, и вам. Но сегодня мы читаем этот стих как формулу другого закона. Какого? В смысле, оно везде сочетается. Ученик не выше учителя, слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. Значит, полнота вот этого плода, налитость этого плода, зрелость этого плода, ученик становится как учитель. Дальше. И слуга как господин. Вот это интереснейший закон. Об этом законе описывается Псалом 118. И говорится о вопросе, когда это будет происходить. Псалом 118, читаем стихи 97-го. По сотый, может быть, дальше, но в основном этот как костяк этой фразы с 97-го по сотый. «Как люблю я закон твой!» Здесь восклицательный знак. Давайте мы его вопросительно поставим. «Как люблю я закон твой!» «Как я люблю закон твой!» «Как я люблю закон твой!» И везде ставьте вопросительный знак каждому слову. Возникнет, откроется картина, как мы любим. Вот эта любовь к закону Божьему выльется в следующих трех пунктах. Нарушение любого из трех пунктов показывает, что мы не любим закона Божьего. Заново. «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем». Скажите, мы целый день, весь день размышляем о законе Божьем. Или нас из-под палки не заставишь. Прочитать, порассуждать, помыслить. Ну давай, давай, только честно, откровенно. Дальше. «Заповедью твоею, если я целый день размышляю, и если я люблю, то заповедью твоею, а заповеди не тяжкие». Заповеди мы можем исполнить. И говорит, если любите меня, то исполните мои заповеди. «Заповедью твоею ты соделал меня, не соделаешь будущее время, а соделал совершившееся прошедшее время. Заповедью твоей ты соделал меня мудрей врагов моих, ибо она всегда со мною». Из-за того, что заповедь твоя всегда со мною, то я мудрее врагов, я мудрее дьявола. Правильно только, чтобы мы понимали. Написано, нам небезызвестны умыслы сатаны. Немалое количество христиан попадаются в ловушки бесовские. Притом такие простые детские мелочевки. Скандалы, неприятности зачастую на мелочах. Разногласия, разномнения на мелочах. Гордыня и скандалы оттуда на мелочах. Не касаясь более серьезных, глубоких вопросов. Заповедь, если она всегда с нами, то мы видим беду. Праведник видит беду и укрывается. Ну, так говорит Священное Писание. Дальше Священное Писание говорит о вопросе, что, говорит, он не приблизится к городу на такое расстояние, чтобы через стены города закинуть туда стрелу или камни огнеметные такие, обмазывали их смолой, сжигали эту смолу и потом закидывали на большое расстояние. Эти камнюки летят. Во-первых, как дадут, разобьют там, что попало, понимаете, а потом... Попробуй их останови, когда они там катятся. И огонь вокруг них разгорается и так дальше. Воспаленные или раскаленные стрелы зажигательные, тоже обмакнут их там в смолу, подпалят, как стрельнут, и она полетела. Огонь не сбивается, а куда попало, там воспламенение идет. Так он говорит, близко к городу не приблизиться до такой степени, чтобы закинуть в город. С другой стороны, не приблизиться так близко, чтобы в стену ударить. Все даю, говорит, вам власть наступать на всю силу вражью. Ничего, говорит, не повредит вам. Врата ада не одолеют. И вдруг парадокс. Вы знаете, какая плоть сильная? Вы знаете, какой грех сильный? Первый признак. Не любишь закон Божий, не размышляешь об этом в течение дня и не имеешь заповедей при себе. Вот они ответы. Потому проигранные битвы. Дальше. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Это получается, ведь не в старости идут, а в учебные заведения, чтобы учиться. Я не имею в виду вопрос, мы в 12 лет уверовали, в 20 лет уверовали, в 70 лет уверовали. Я не эту сторону. Если в 70 лет мы уверовали, впервые приняли Христа своим Спасителем, это наше духовное нормальное детство. Ведь мы же еще не 70 лет ходили и учились, и стали разумнее всех учителей, потому что 70 лет на учении находимся. На обросочное Писание говорит, идущий этим путем самый неопытный не заблудится. Почему? Все будут научены Господом, не будет каждый говорить, познай Господа. Все будут научены. Иисус сказал, всякий, кто научен от Отца, приходит ко мне. Отсюда вытекает вопрос, раз человек не желает идти к свету Божьего лица, а Иисус сказал, я есть свет, значит, человек не научен Богом, не научный Богом, не пожелавший от Бога ничего принимать, или принимать кое-что выборочно, что интересует. Скажите, о какой полноте может быть это, разговор и о зрелости? Он говорит, если ты, говорит, в соединении с Богом, зрелость вот этого твоего общения, оно обязательно выливается в вопрос того, что ты приходишь к Иисусу, к свету Божьего лица. Дальше. А учитель-то твой Иисус Христос. Дальше. Если принципиально, знаете, ставится интересный вопрос. И здесь фраза такая сложноватая немножко, чтобы нам понимать, но тем не менее мы ее коснемся. Я стал разумнее всех учителей моих. Разумнее Духа Божьего мы никогда не будем, пожалуйста. Но Иисус-то учитель единственный, а где остальные учителя? Остальные учителя, семь духов Божьих, помазания, которые присутствуют на Сыне Божьем. Мы с вами исследовали. Там и разум, и мудрость, и прочие вопросы. Это семь духов Божьих, семь очей Божьих, посланных во всю вселенную. Это семь компонентов помазания, которые были на Сыне Божьем. И будучи Богом, Он принимал советы. Мы сами разбирали вопросы. Когда мы хоть чуть-чуть что-то знаем, попробуй нам что-нибудь скажи. Да мы знаем, замолчи. Заметьте этот вопрос. Вот эти, говорит, советники. Вот этот военный совет, духовный совет, во главе которого теперь становится Сын Божий, который в свое время принимал вот этих советников, семь духов Божьих. Вот они, говорит, учителя, которые научат. Я размышляю об откровениях твоих. И мы имеем это научение. Вот об этом Павел и сказал. Вот оно, говорит, где насаждение. Вот оно, говорит, где полнота. Вот где, говорит, вот этот колос налитый, наполненный, зрелый. Я сведущ более старцев, ибо повеление твои храню. Интересно то, что предыдущий стих, и это звучит о вопросе. Я молодой ученик, но я обладаю уже научением, как учителя. Дальше. Я молодой ученик, но среди старцев я уже стал сведущ более старцев. Откуда это помазание? Вот он говорит, вот интересный закон. Если, говорит, ты будешь принимать вот это благословение, помазание Божьего научения, то, говорит, все помазание, которое, говорит, вы получили, в вас, если пребывает, то чему оно вас научило, оно не ложно в том пребываете. И пишет Иоанн, первой ступени возраста, пишу вам, дети. Самая младшая категория. Не свидетель, что десятилетняя детвора, может быть. Но с другой стороны, знаете, зачастую нередко практика работы с народом Божьим, а мне приходилось заниматься воскресными школами, подростковыми собраниями, молодежью. Я знаю, о чем я говорю. И мне зачастую приходилось рассматривать вопросы. Вот начинаешь показывать места Священного Писания, они стали изучать, рассматривать туда, дальше. И потом начинается интересный такой вопрос. Они, смотря, как говорит Священное Писание, стали применять к себе и стали очищаться, освещаться. А попав в поток Божьего присутствия и света, приходя в свои дома, начинают видеть, что дома не так делается, как положено. Они начинают поднимать голос за истину и говорить, папа, мама, это не положено.
Кто тебя этому научил?
Ну где? На молодежном собрании.
Чему научили?
Чистоте, святости.
Понимаем?
Если принципиально, то мы, родители, зачастую попадаем в свет Божьего лица в глазах детей наших.
Это правда.
Это правда. Дай Господь, чтобы над нами исполнилось следующее благословение. Филиппийцев, 4 главы апостол Павел пишет. Здесь описывается, мы прочитаем, чтобы сюжет понять, с 11 по 13, наше внимание только в 13. Филиппийцев 4 глава с 11 по 13. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии, в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». По-другому. Этот стих звучит так. «Все могу в укрепляющем меня и со мною находящемся Иисусе Христе». Потому что Иисус Христос сказал, «Без меня не можете сделать ничего». По-другому. Иисус будет учить. Давайте будем так говорить. Он сказал, говорит, что он есть учитель наш, Иисус Христос. Вот вместе со мной, говорит, давай сделаем так. Вот я бы поступил бы вот так. В моем присутствии ты должен поступить вот так. Мы имеем такое видение. Оказывается, когда, говорит, вот таким образом, таким путем движемся за нашим Господом, то мы получаем такое величайшее научение. И тогда будет задаваться вопрос, интересно, откуда мы это знаем, не учившись? Вы знаете, мне приходилось неоднократно видеть народ Господень, те, которые любят Господа, и те, которые, ну, беспокоятся о чистоте своей внутренности, к ним подходили, задавали вопрос. Скажите, а вы кончали какое-нибудь учебное заведение, колледж? Нет. Откуда, говорит, вы знаете это? Ну, так написано, что любящим Бога, Бог дает знания от Него. Все, говорит, будут научены Господом. А отсюда вопрос следующий возникает. А почему вы не научены? Что, у вас другой учитель? Почему помазание кого-то учит, а кого-то не учит? Что, у вас другое помазание? Да, выходит, что так. Мы с вами исследовали, если на умах лежит беззаконие, вот оно и помазует. И мозги помазует, парализует. Они, знаете, там, я не знаю, как правильно сказать, забетонированные. Промывать их надо, там, мозги эти. Прочищать, освещать. Чувство сердца то же самое, глаза не поймешь что, уши не поймешь что, руки, ноги, части тела не поймешь что. Ну, удивительно, конечно, там помазание Божье никогда учить не сможет. Тупик нет, выход. Бог желает это благословение, чтобы оно было передано каждому из нас. Бог определяет благословение полноты и зрелости. У Иезекииля, 47 глава, с 1 по 12, но мы читаем только 12, там описывается интересная такая фраза, и вот он привел меня из-под порога храма, вытекал поток, и вот он потом расходился на две струи, потом шнуром мерил 1000 локтей, воды было по щиколотку, потом еще 1000 по колено, потом 1000 по поясницу, а потом 1000, такой, говорит, поток, и по обе стороны этого потока росли, говорит, деревья. Надо понимать, что это поток, ну, река назовем, река, поток, ну, 4000 локтей, да нет, там не 4, знаете там сколько? Дело в том, что 3000 локтей, это первое, значит, а 4000 локтей, это поток по центру. И еще 3 на ту сторону. Это получается ширина потока 7000 локтей. Успеваем? Потому что поток должен иметь края, берега, по берегам будет мелководье. Сделайте простую математику. От центра туда пойдут еще 3 шнура по 1000 локтей. Это такой поток, это такая ширина, это такая глубина. Здесь величайшее благословение. Мы по теме, по времени немножко должны сокращать. Иезекииля 47, только 12 стих. Знаете, какая фраза? «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться». Дальше фраза. «Каждый месяц будут созревать новые, то есть плоды, потому что вода для них течет из святилища». Вот эту фразу читаем еще раз. «Каждый месяц будут созревать новые, то есть плоды, потому что вода для них течет из святилища». По-другому. Если у нас отсутствие плода, первый признак, что мы лишили сами себя, чтобы вода к нам подступала близко и поступала, приходила из святилища. Святилище же – это место освящения. Нарушение вопроса освящения приводит к вопросу перекрытия потока. Этот поток не несет влагу. Эта влага не даст расти этим деревам. А мы хотим, понимаете, быть насажденными в его саду цветники и виноградники. А Павел говорит, я насадил, а Аполлос поливал. А попробуй полей, если эти деревья, знаете, имеют изоляцию. А кто эту изоляцию сделал? Священное Писание говорит, дерево, посаженное в потоках вод. Оно не знает зноя, не знает засухи. Потому что корни вот в этой воде систематически, постоянно. Питание корней внутренности нашей есть. Сам Бог. Разве, говорит, вы не знаете, если корень свят, то и целый. Если начаток, то и ветви. Дело в том, что, говорит, ветви питаются. Они стали общником сока корня вот этого, этой маслины. Общники корня и общники сока. А кто будет нарушителем этого корня, этого сока? Он говорит, запинающий грех, человек, которому не желает каяться, остается при своем мнении. Он изолирует себя от потока этой живой воды. Отсюда вытекает вопрос, значит, чтобы нам увидеть, если у нас нет полноты зрелости, срочно рассмотреть, где мы перекрыли поток. Если у нас нет полноты созревания вот этого, значит, срочно найти причину. Почему? Бог сказал, говорит, я могу, говорит, это помочь, если, говорит, ты согласен. Интересный закон, если книгу Судей откроем, 16 главы, 22 стих, о Самсоне там описывается вопрос, что он с детства был посвящен Господу, и было сказано, мама, говорит, ты храни себя, потому что ты зачнешь, ты родишь, ну, конечно, а что, а папе не надо хранить себя, папа как хочет, пускай живет, а вот только мама должна хранить. Если принципиально, каждый побеспокойся об этих вопросах. А как, говорит, нам поступать с ребятенком? Вот, говорит, он должен точно так быть сохранен, как было сказано о сохранении самой матери. Дальше. И вот сила и помазание Божье пребывало на нем. Но потом этот человек, выросший, стал позволять себе вопросы. Те, с которыми Бог был не согласен. Да я сам знаю. Из этого трупа льва меда возьму, там еще чем-то буду заниматься, еще. И получается, свое мышление ставил наравне с мышлением. Мы, говорит, сами разберемся. Потом дошел до того, что стал рассказывать, откуда у него источник силы. Принципиально там говорится 7 коз. Не коз, козы, которые пасутся, а коса, которая плетение волос. 7 коз. Принципиально это признак Божьего присутствия, помазания. 7 коз, 7 очей Божьих. Помазание, которое было на Сыне Божьем. Бог передал вот этому Назарею. Назарей отказался от этого помазания. Раскрыл секрет этого помазания. Это помазание было снято с него за счет его падения. И ему потом просто взяли и отрезали это. Сила от него стала отступать. И вот теперь ему нужно воевать, освобождаться. Он говорит, встану как прежде, пойду и освобожусь. А тут, оказывается, нисколько ты не пойдешь и не встанешь, и не освободишься, ничего у тебя не получится, потому что ты отступил от Божьего помазания, ты становишься жертвой. Дальше они ему выкололи глаза, филистимляне, дальше он на них там молол. И там есть интересная фраза. Мы читаем с 20 по 22 стих, возможно, дальше. 16 главы Судей. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Причина, потому что сам отступил от Господа. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Фраза интересная следующая. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. По-другому. Вопрос не в волосах заключался, а в духовном прозрении. Только чтобы были честными. Надо понимать, что человек стал каяться, рассуждать о вопросе, Боже, до чего я докатился, что со мной случилось, это моя причина, Боже, укрепи меня. И вот в нем идет полнота осознание, покаяние, взвешивание, самооценки, приход к Господу. Бог производит в нем действие, идет рост. Рост чего? Волос? Или рост Божьего присутствия? От силы в силу, от славы в славу. Он стал преображаться в тот образ, который имел в Сыне Божьем, насколько ему было понятно в ту единицу времени. А Самуил, говорит, возрастал у Господа. Надо понимать, что вот здесь, когда этот человек, Самсон, находится, теперь вот он в этом окованном положении стал возрастать у Господа, приходить в совершеннолетие. в осознание этой обстановки и принимать правильные решения, как выйти с нее. И когда он в это состояние стал входить, потому что пожелал, Священное Писание говорит очень интересную фразу, у евреев, аналогичная этому моменту, но только с другой стороны описывается, и говорится о Моисее. Евреев 11 главы, с 24 стиха. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Вот эти, если стихи прочитать к Самсону, получается, он стал видеть, видя невидимого. Он стал тверд, он стал доверяться. Он согласился: «Господи, я согласен отказаться от этих временных наслаждений. Для чего они мне нужны? Я хочу лучше страдать с народом Твоим». Ах-то ты готов теперь себя еще и в жертву принести. Дальше эта жертва, он там написано, побил при, вот, в этот свой день последний столько, сколько за период своей жизни не погубил этих филистимлян. Боже, помоги нам глубоко рассмотреть эти вопросы. В следующий момент мы рассматриваем очень интереснейший закон. Описывается в числах. Это момент, когда в свое время Бог определяет, чтобы 12 соглядатаев пошли в землю обетованную и принесли ответа. Числа 13 глава, мы прочитаем 21, 24, 28 стих. Здесь описывается. «И какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы, возьмите от плодов земли. Было же это во время созревания винограда». Бог знал, какую единицу времени подвести народ свой. Созревание винограда – это осень. Принципиально это конец жатвы. Я не могу точно сказать, когда что созревало, но тем не менее. Вот виноград уже, и там определенные какие-то культуры следующие. И вот теперь они приходят и видят, они говорят, видят полноту этой земли. Что они видят? 24. «Пришли к долине Есхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, понесли ее на шесте двое». Надо понимать, что она была такая большая, такая длинная, большого размера. Это получается, это видеть, что они видели? Они видели полноту созревания. Дальше они видели объем этого плода. Они видели тучность эту. Дальше 28 стих. «И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Оказывается, Бог желает, чтобы мы с вами были именно вот такого порядка, налитой землей, благословенной, в которой течет молоко и мед. Если принципиально рассматривать вопрос, то слово твое слаще меда и капель сота. Вот когда мы становимся землей, в которой течет мед. Возлюбите чистое словесное молоко. Отсюда вытекает вопрос. Если мы любим закон Господа и любим его заповеди, то у нас постоянно это молоко вращается в нашей внутренности. По-другому. Мы сами пьем и другим даем. И когда соприкасается с нами наследие Божье, они говорят: действительно, Священное Писание говорит: у возлюбленной моей под языком молоко и мед. Это получается, что не говорит, она говорит о Слове Божьем. Дальше, что она не говорит, она говорит о том, что это слаще меда и капель сота. Под языком. У кого-то под языком яд аспида, а у кого-то под языком молоко и мед. Оказывается, вот я, говорит, насадил полос, поливал, возвращал Бог. Бог хочет, чтобы под языком народа Божьего было вот это помазание благословения молока и меда. Когда этот процесс продолжается дальше, следующий момент, и мы будем подходить к молитве. Иоанна, Евангелие, описывается 3 глава, стих 29-30. Здесь слова Иоанна Крестителя. Что он говорил в адрес Господа и в свой адрес. И он говорит: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха, сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Интересно, вот тут ставится вопрос, насколько растет авторитет имени Сына Божьего в нашей внутренности, моей, твоей? Сущность вот это говорит, мы стараемся представить всякого человека совершенным пред лицом Господа. Я, говорит, поэтому, говорит, и тружусь В настолько, говорит, глубоко ответственно. Почему? Потому что упование Иисус Христос, тайна, сокрытая от веков и родов, живущий в вас. Вот это, говорит, тайна. Чтобы ему жилось, ему так просто, где попало, не живется. Я насадил, Аполлос поливал. До какой степени? Чтобы это было зрелое, налитое, полное зерно. Полнота нашей внутренности. Он говорит, послушайте, когда, говорит, вот так вот, у вас будет во внутренности жить Христос, когда у вас под языком будет мед и молоко, Коринфяне, тогда есть о чем нам с вами говорить, есть о чем нам вместе вопиять, молиться, есть о чем торжествовать и радоваться. Вот теперь, говорит, можно смотреть с радостью на этот виноградник, на этот сад, на этот цветник. Есть нам о чем задуматься? Ой, да. Есть о чем благодарить Бога? Еще и как. Склоняем колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе за силу и могущество, за славу Твоего величия, за помазание Твое, за силу Твою, за действие Твоей благодати, за хлебы предложения, благословенные, предломленные, приготовленные, переданные, для того, чтобы, Боже, нам прославить имя Твое святое. Радуясь от того, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Боже, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Владыка Божий, что Ты Слово Твое посылающий, Ты столько произвел действий, очищения, освящения, работы Твоей, производи дальше, чтобы наши жизни не прервались в неготовности. Слава Тебе, что Ты сохранил в руке Своей. Боже, наполняй Твоим помазанием силой Твоей, благодатью Твоею, чтобы имя Твое было прославляемо в жизни хождений, чтобы светильники наши горели радостным пламенем. Владыка Божий, чтобы огонь на жертвеннике наследия Твоего не угасал. Господи Боже, помоги нам дальше идти путем очищения и освящения, быть радостью для Тебя, прославлением Твоего святого имени. Господи, сохрани наследие Твое, народ Твой, чтобы жизни наследия Твоего не прервались в неготовности. Боже, Ты знаешь семейство народа Твоего, мужей и жен, родителей и детей, от самого старого до самого маленького. Наследие Твое по всему лицу земного шара, народ Израиля в рассеянии, в Палестине. Господи Боже, а мы благодарностью большой пред Твоим лицом, потому что это Твоя великая забота о каждом из нас, что мы Твое наследие, мы благодарны Тебе, что именно наш записал книгу жизни, да будет имя Твое прославлено. Боже, чтобы нам делать тверже и тверже наше звание и избрание, чтобы возвеличить Тебя жизнью и хождением. Владыка Божий, благослови следующие дни наши хождения пред Твоим лицом, благослови дальше возрастать Твой храм. Благослови нас более далее, Боже, чтобы Тебе жилось во внутренности нашей, чтобы Тебе ходилось, чтобы Тебе не тесно было. Боже, прими от нас хвалу, будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.